Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи продолжение беседы Александры Никифоровой с митрополитом Синакским и Чкаратскуйским Шиво о духовной семье преподобного Алексея Синакского. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Второе приложение к главе 11. Почему попущено Богом существование темных сил? Некоторые из христиан соблазняются существованием темных сил и недоумевают, почему было допущено Богом превращение светлого ангела в сатану, увлечение ангелов, ставших бесами, и все то зло, которое от этого затем разлилось в мире. В наши задачи не входит философское обоснование или разрешение вопросов, трудно поддающихся решению слабым человеческим разумом. Далеко не все может понять он при непостижимой премудрости Божией. «Мои мысли, не ваши мысли», — говорит Господь устами пророка Исаии. И даже сам мудрейший апостол Павел на один из трудных вопросов отвечал так. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал?» Приблизиться к Богу можно всего скорее путем чистой, неиспытующей веры, путем простых пастухов, первыми поклонившихся Сыну Божию в Вифлеемской пещере. Много позже пришли к Нему мудрецы, и только после долгого, тяжелого пути. Путь к Господу им указала звезда, а пастухи получили непосредственное откровение от ангелов Божиих. Зачем же нам выбирать долгий и трудный путь мудрецов, а не последовать за простосердечными пастухами? Приведем все же некоторые ответы святых отцов на поставленные вопросы. Святые отцы, наиболее умудренные из людей Святым Духом Божиим, единодушно говорят, что во всем творении Божием и во всех установленных им законах, как для физического, так и для духовного мира, все добро зело. Книга Бытия, глава 1, стих 31. Вот, например, как пишет о том священномученик Петр Дамаскин. «Все существующее Бог сотворил к нашей пользе. Ангелы охраняют и научают нас. Демоны искушают, чтобы мы смирялись и прибегали к Богу. Через них мы спасаемся и избавляемся от возношения и нерадения по страху искушений». О том же пишет преподобный Исаак Сириянин. «Для того умножил Бог искушения, чтобы мы, устрашаясь их, прибегали к Нему». О неизбежности в мире противоположностей и об обращении у Бога зла в понятии человека в добро у Бога пишет так мудрый пастырь отец Иоанн Сергиев. «Не испытаешь на себе действия злых козней духа злого, не узнаешь и не почтишь, как должно, благодеяний, даруемых тебе духом благим. Не узнавши духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно то и другое. не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной, не узнаешь сердечное и спасителя-жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. Слава Богу, премудрому и всеблагому, что Он попускает духу злобы и смерти искушать и мучить нас. Иначе как бы мы стали ценить утешение благодати, утешение духа утешительного, животворящего? Вместе с тем, как пишет иеромонах, впоследствии архиепископ Иоанн Шаховской, если кто-нибудь из людей может восстать на Бога из-за несчастий в мире, то этим он духовно отделяет себя, отсекает от великой заботы Божией, выплавляющей вечное из временного, и значит не признает мир Божий своим миром и не чувствует, что дело мира есть и его дело. Ведь он призван участвовать в этом деле. Он не управляет им, управляет им тот, кто в миллионы и миллионы раз мудрее, справедливее и могущественнее человека. И он знает, что надо. Эта тайна усыновления, доверчивого приятия горести мира, раскрывается в Новом Завете и в книге Иова.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжается цикл передач, посвященных Божественной литургии. О Божественной литургии рассказывает главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. И сегодня отец Андрей будет рассказывать об одной из важнейших частей литургии, предуготовительной, о проскомидии, о таинстве приготовления священных даров. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну вот понятно, что миряне могут знать о том, что делаете вы в алтаре, приготовляя дары, только по литературе, по Гоголю, в первую очередь, которого читали, как правило, все грамотные русские и вообще славянские люди. Перечень ваших действий тем, кто прочитал те же размышления о Божественной литургии Гоголя, в общем-то, понятен. Известны и те молитвы, которые произносятся. Но хотелось бы, конечно, посмотреть на все это вашими глазами. И первый вопрос у меня будет такой, может быть, несколько носящий личный характер. Вот что вы испытываете, облачившись и приступая, собственно, к таинству? Какое-то волнение особенное, какое-то чувство близости к небу, что?
Ну, вы знаете, наверное, это вопрос, как вам сказать... Если вот брать такую действительно субъективную сторону совершения литургии, субъективное восприятие самого священника, то, наверное, вряд ли мы все равно сможем как-то объективировать, если так вот выражаясь таким философским умным языком, для человека, который в этом вот так вот прямо не участвует или участвует просто как молящийся мирянин, дать такой вот объективный взгляд на то, что во время проскомидии происходит, если, я повторюсь, исходить с точки зрения чисто вот внутренней самого священника. А мало того, я боюсь, что вот если продолжать как-то формулировать вопрос так, как вы вот его сейчас формулировали, это, наверное, будет несколько такой даже, ну, попытка некого такого, что ли, романтического взгляда на то, что происходит во время проскомидии, то, что ощущает священник. Почему? Ну, рискну такую провести известную аналогию, что На самом деле, священник часто в своем таком священническом каждодневном обыденном служении, даже при совершении литургии, ведь, наверное, может быть, действительно это рискованно говорить о литургии как о чем-то обыденном. Но, тем не менее, для священника это в каком-то смысле обязанность не то чтобы обыденная, но она в себя включает много таких каких-то факторов или вещей, действий, которые надо осуществить, и которые, в общем-то, в каком-то смысле имеют даже и технический характер. То есть правильно предуготовить дары. Ничего не упустить, ничего не забыть. Вот я не договорил, а аналогия-то какая? А о том, что вот священник во многих своих задачах и действиях, это ну, в таком символическом, переносном смысле, это тот самый осел, на котором Господь въезжает в Иерусалим. То есть, когда Господь въезжает в Иерусалим, то если взглянуть на то, что происходит с точки зрения вот этого молодого ослика, наверное, ему может казаться, что народ оказывает чуть ли не ему почести, да? Там, значит, что-то кричит радостно, торжественно, празднично, вот, машет пальмовыми ветвями, одежды даже бросает под ноги вот этому ослику. Но на самом деле его функция, она чисто служебная. Он служит тому, что сам Господь, сам Христос входит в Иерусалим. Вот так вот и при совершении литургии, на самом деле, при совершении проскомидии, вообще всей литургии, Господь освящает дары. Он это заповедовал. И Он освящает своей силою и приходит к нам своей любовью, своей милостью. Он жаждет прийти к нам, войти в наши души и сердца верующих в Него. А священник, при том, что он, да, и сам причащается, и сам должен иметь тоже и веру, и покаяние, и молитву, в чисто своей такой вот именно священнической значимости, он является прежде всего необходимой функцией. Он служит тому, чтобы Господь пришел к нам, а не своей силою совершает. Не силою там, того или иного протоиерея или иерея, служащего таинству Евхаристии освящаются дары, а силой Божией. А он ну, вот, в меру своих скромных человеческих сил и благодаря своей вере, а если бы священник не имел веры, зачем бы он в этом участвовал, зачем бы он все действия совершал, он вот именно только вот служит, как некая такая личностная значимая функция для того, чтобы Господь сам освятил эти дары. Поэтому, я думаю, на самом деле никакого особого значения не имеет, насколько возвышенно себя ощущает священник в тот момент, более возвышенно или менее возвышенно. Я думаю, от раза к разу это бывает по-разному, потому что священник тоже человек, его могут посещать какие-то более возвышенные чувствования, а может он плохо себя чувствует, у него может голова болит, может он не выспался, или у него какие-то были достаточно перед этим и так серьезные нагрузки. Тут все может быть по-разному. Это я уже раньше говорил, что вот, делился своими личными наблюдениями, что когда в свое время я тоже ощущал, чувствовал вот то, что происходит при рукоположении, для меня было поразительным чувство некой ответственности, как даже тяжести навалившейся. И вот применительно к служению литургии, наверное, я думаю, многие священники, они прежде всего ощущают некое чувство ответственности.
Thank you.
ты приходишь в алтарь, ты облачаешься, ты молишься при этом. Важно, чтобы все было приготовлено, чтобы ты сам был приготовлен, а важно, чтобы все было на своих местах, потому что, допустим, когда ты приходишь заранее, часто стараешься, чтобы не спеша все совершить, успеть проскомедию, а потом уже начнутся часы, начнется исповедь, нужно уже будет общаться с людьми, нужно будет отрешиться от того, что вот ты совершал в алтаре проскомедию, уже переключаться на разговор с людьми перед началом самой уже литургии. Вот. И вот это надо все успеть совершить, и очень важно, чтобы все было на своих местах. Если, допустим, вдруг ты приходишь, и, например, что-то не готово. Допустим, ты пришел, и не оказалось вдруг почему-то просфор. Допустим, алтарник забыл их накануне вечером выложить, приготовить. Или вдруг не хватает, нет вина. Вот. Или вдруг ты видишь, что куда-то подевалась копия, которую нужно, собственно, вырезать из евхаристического хлеба просфоры агнца. Ну, это я к примеру говорю. То есть, тут, когда ты входишь в алтарь и молишься, и облачаешься, при наличии диакона или при его отсутствии, если есть диакон, то значит, священник, он как-то меньше озабочен, все ли приготовлено, потому что это обязанность диакона, все приготовить, все сосуды и так далее.
Расскажите об этом подробнее, отец Андрей. Вот мы совсем не знаем этой механики, а мне, например, вот это вот устройство практической церкви тоже очень интересно и совершенно не знакомо. Просфоры, вино, агнец, все это должно быть в надлежащем порядке и просто существовать. Вот вы назвали алтарника, диакона, кто вообще за этим следит?
Ну, это все зависит от того, как устроено хозяйство, ну, если так можно выразиться, в том или ином конкретном храме, в алтаре. Я думаю, тут ситуация может выглядеть немножко по-разному, потому что в большом храме, в большом городе, где есть панамари, алтарники и диакона, я думаю, священник в этом смысле будет себя несколько проще чувствовать, потому что это будет задачей алтарника и диакона накануне еще с вечера все необходимое для литургии приготовить, и чтобы алтарь при этом был прибран, чтобы все на своих местах находилось. А представим себе ситуацию, например, где-нибудь в глубинке, в сельской местности, священник служит фактически, может, ну так бывает, даже находится в алтаре один. Может быть, и хорошо, если у него есть псаломщик, панамарь, помощник, а иногда бывает так, что и нет. Ну и нет диакона по штату, просто и не полагается, нет. Да и даже до революции, насколько вот приходилось читать о бытии сельского духовенства, часто все было так, что далеко не всегда в штате диакон мог находиться. Но как минимум был священник и псаломщик. Псаломщик, он часто мог в будние дни вообще один петь, читать на клиросе. Вот, одновременно помогал, видимо, в алтаре. А по праздникам, ну, конечно, по возможности там кто-то присоединялся к хору. Но вот и сейчас в сельской местности, когда приходится бывать, иногда видишь разные тоже картины внутри храмового, внутри алтарного бытия. Иногда приходилось даже наблюдать такую картину, что священник сам за все отвечает, даже и убирается в алтаре сам. Вот, и пыль там стирает, и пылесосит, и полы моет, если необходимо. Потому что ну вот, при оскудении населения, человека на местах в сельской местности, часто не находится помощников. Поэтому и тогда из-за наличия просфоры, из-за наличия вина, из-за выпечку, за кубку, за это все может священник отвечать. Может староста, если он есть, и кто-то из помощников. В общем, по-разному. Но я просто вот если делиться собственными ощущениями, когда вот приходишь с утра в алтарь, конечно, стараешься с вечера отследить, все ли приготовил, или там диакон, или панамарь, но иногда сталкиваешься с тем, что ну и сам вдруг что-то забыл, или панамарь забыл что-то приготовить, и это, кстати говоря, вот очень досадное может быть ощущение, потому что ведь это не просто ж ты или другие, кто за этим должен следить, приготавливаешь все необходимое для совершения там, ну, каких-то действий или каких-то осуществления чего-то, это же само богослужение, это же совершение самой литургии. И как сказано, что проклят всяк, кто исполняет дело Божие с небрежением. Вот то или иное небрежение, то или иное упущение, здесь оно может восприниматься с некой досадой, огорчительно, потому что это все, в этом есть риск, что вот некое, так сказать, вот строй и молитвенный, и вот действие, он вдруг может как-то нарушаться, потому что возникает какая-то там, вдруг, не дай бог, суета, поиск недостающего, там, допустим, вина, просфор или еще чего-то.
Отец Андрей, а чьи это слова про проклятие и небрежение?
А это в Ветхом Завете.
Я просто никогда их не слышал, а они, в общем-то, очень емкие и афористичные, надо запомнить.
Ну, так и вот, значит, возвращаясь вот к вашему вопросу, что чувствует священник, повторюсь, что прежде всего чувствуешь некую вот ответственность, ощущение ответственности за то, чтобы все совершить как положено, как должно быть угодно Богу, и с благоговением, и с молитвой, и ничего не упустить. Я думаю, это первое ощущение священника. Уж близость или не близость там к небесам, так сказать, ну, это может быть и могут быть там такие ощущения, не могут быть, но это, собственно говоря, не дело осла, на котором Господь въезжает в Иерусалим.
И даже если смолкнут люди на мгновение, то камень древних гор подхватит гимн. О, Танаэй, 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 Танаэй.
Видят, что нам нравится их лидер, ведь толпа всегда слепа. Но когда она поймет, что он не бог, что он им лжет, ему конец, сомнений нет.
И в этом суть учения твоего.
Он Иуда лукавый, человек без лица, ради собственной славы он продаст и отца, он продаст и отца.
Власть твоя апогея достигла, пламя вспыхнет, лишь искра нужна. Прочь проклятый римская вига, под которым томится страна. Все, кто против веры, Боже, покарай!
Но это страшно!
Все, кто против веры, Боже, покарай!
И чуть подтолкни, и они... Все вокруг задрушат, все задрушат.
они все ждут, что ты опять поделишь мир на чистых и нечистых, грешных и святых. И каждый чистым хочет стать и быть святым за чей-то счет, как будто искупление оплачено вперед.
Здесь сотни тысяч кадавры,
безумцы,
бои познавили свои,
по власти громких фраз,
и каждый скажи только слово.
Фанаты,
твой меч поднимет на риск,
он не подпустит.
Пощадность врага в этой праведной битве мир пойдет своим ногам. Ты себя покроешь славой навеки, навеки, навеки.
Свободы жаждущий раб, ученый, мудрец, вольнодумец, тиран, никто не в силах понять, что есть высшая воля, что есть высшая слава, что есть
У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о божественной литургии, а конкретно о проскомидии, о приготовлении святых даров. Отец Андрей, ну, все-таки не все читали Гоголя и не все регулярно посещают сайт «Литургия.ру», поэтому все-таки опишите ту последовательность действий и молитв, ну, хотя бы вкратце, которую вы совершаете при изъятии частиц из просфоры, изъятии агнца.
Ну, вот, собственно говоря, если обратиться к чинопоследованию проскомидии, то, ну, прежде замечу еще несколько общих сведений. Мы об этом уже раньше говорили, но я думаю, стоит напомнить, что сама по себе проскомидия – это означает слово «приношение». Приношение даров, предуготовление даров хлеба и вина для того, чтобы они были в дальнейшем освящены уже во время самого таинства собрания силой Божией. Исторически, мы тоже об этом говорили, кратко тоже повторюсь, проскомидия как таковая, как отдельный чин, она формируется постепенно и не сразу выделяется из литургии как таинство собрания. Вот, к примеру, когда совершается архиерейский чин богослужения, литургии, характерно, что сама проскомидия, окончательная выемка частиц, вот, совершается архиереем во время Великого Входа, то есть пения Херувимской. То есть фактически уже при, ну, в середине, можно сказать, литургии. Это тоже не случайно.
Кстати, извините, отец Андрей, меня всегда занимал вопрос, пение Херувимской, забегая чуть-чуть вперед, относится еще к литургии оглашенных или уже к литургии верных, или это водораздел?
Нет, это литургия верных уже, потому что водораздел между литургией оглашенных и литургией верных – это молитва «Изыдите оглашенные». Фактически, чтением Евангелия литургия оглашенных, она уже заканчивается
литургии слова. Ну, если, конечно, нет проповеди сразу после Евангелия. Ну, так вот, в архиерейском чине проскомедия завершается фактически, вот последние самые молитвы читаются уже вот во время Херувимской, потому что этот момент архиерей как раз и завершает, в общем-то, проскомедию. Но в обычном порядке, когда служит обычный священник, проскомедия, она полностью совершается как отдельный чин, еще до начала, вот, собственно, литургии верных, и даже до начала часов или во время часов она может совершаться и заканчиваться в том числе. То есть, повторюсь, ранее, в первые века, предуготовление даров, оно еще не имело отдельного такого чина, и было более простым, более кратким, и начинало совершаться и завершалось в границах, в контексте, собственно, литургии, как уже вот таинство единого собрания. Но, собственно говоря, если вот мы вспомним, обратимся к Евангелию, что происходит при установлении таинства Евхаристии? Господь вместе с учениками, собрав их за тайной вечерей, за праздничной вечерей, посвященной воспоминанию ветхозаветной Пасхи, исхода израильтян из Египта, он в контексте во время того собрания праздничного преломляет хлеб и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас, во мимое, в оставление грехов. И благословив чашу с вином, говорит: пейте от нее все, вот это есть, сия есть кровь моя за вас, изливаемая в оставление грехов». Естественно, хлеб уже был принесен на это собрание, на эту вечерю. Вино тоже уже было принесено, приуготовано. Господу надо было только этот хлеб взять, преломить и сказать эти слова и благословить чашу с вином. Можно сказать, что проскомедия – это вот все то, что предшествует тому, чтобы эти слова прозвучали уже во время вот самого молитвенного евхаристического собрания. Это именно приношение даров и предуготовление даров. То есть, принесение специально испеченного хлеба заранее он приносится, и красное виноградное вино заранее тоже уже находится на жертвеннике.
передаче, которая завершается сейчас, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали музыкальные произведения: средневековый строчной распев времен Московской Руси, фрагмент оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда», который называется «Въезд в Иерусалим», и хор Георгия Свиридова «Тайная вечеря». Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное Иверия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». Семья преподобного Алексея Синакского, передача 4. О том, как складывались отношения церкви и советской власти в Грузии, рассказывает митрополит Синакский Ичкородскуйский Шио, управляющий грузинскими приходами в Австралии.
Мы привыкли думать, что в Грузии, наверное, все было более свободно, таких гонений не было, таких разрушений не было. Вот реально, как советская власть действовала по отношению к церкви в Грузии?
Ну, гонения были тут очень сильные тоже. Очень такие. Вот, например, в Синаке было 187 храмов до революции. Из них разрушили 158. В частности, вот в центре Синаки был собор великомученика Георгия. Его тоже, значит, разобрали, просто разрушили. Тем не менее, вот Текладский монастырь, например, тоже закрыли. Открыли тут краеведческое хозяйство, совхоз в этом монастыре. И были попытки выгнать сестер отсюда вообще и переселить. Но они как-то очень мужественно выстояли, эти все гонения.
Сколько было сестер на момент закрытия?
Ну, около 70, может быть, вот так. А до этого было около сотни, до революции. А тут же начались в 23-м году в основном эти гонения на церковь.
В Грузии?
Да. Но нужно отметить, что вот, например, в Теклате мы нашли материалы уже послереволюционные в архивах Сенакском, все эти постановления. Там, в общем, такая картина получается, что их когда выселяли, в 31-м году уже тут открыли это хозяйство кролиководческое, им, значит, давали деньги. Это, например, в других местах это, я не знаю, нам трудно представить, наверное.
То есть более лояльно относились?
Да. Значит, было такое постановление, что им нужно дать компенсацию, им выделить места для жительства, где-то там, например, в Сенаке, чтобы они сумели эти свои домики, тут у них кельи были, давали им деньги, чтобы они смогли переселиться. Ну, они, конечно, отказались, и они остались, и уже их, конечно, очень сильно притесняли. Например, были часто случаи, когда пожарную машину, пожарные команды там приводили, и они им все кельи водой заливали и кричали им: убирайтесь отсюда, и так далее, и так далее. И были очень часто нападения, ограбления, там их били и очень... оскорбляли, конечно, всячески. Но они, в общем, были вот такие, правда, великие подвижницы.
То есть они никуда с места не ушли?
Кто-то, конечно, там испугался и не смог, но вот огромное большинство оно осталось. Есть фотографии их, 40-е, 50-е годы, они дожили до 60-х годов. Но я не знаю, в общем, вот такой случай, кто узнал об этом, очень они все удивляются. И вот я не знаю, как было в России тогда. По-моему, прожисто очень было. Вот этот Константин Хварая, например, как сюда приехал, пришел. Где он был в монастыре в Абхазии до этого? Он же с молоду был монахом. И там он один раз, значит, по какому-то делу отлучился из монастыря. И когда вернулся, увидел, что все они все были убиты. Все братья. Так что вот такие случаи были. Но вот в Сенаке как-то было как-то вот так.
Они были тайные монахини в советские годы?
А здесь они не, они явно носили рясы и жили как монахини. Вот в этом монастыре.
А в церкви они молились?
Да, да. После того, как это кролиководчество, в общем, аннулировали тут уже.
А его аннулировали?
Да.
Это недолго продержалось?
Ну, недолго. Вообще, эти кролики постоянно умирали, там что-то, в общем, не получилось. И вот когда уже отец Константин Хварая сюда, в конце 40-х, 47-м, кажется, его назначили, при нем уже он начал тут служить, уже открыто, постепенно так. А до того отец Шио сюда приходил и тайно служил, но там не в том храме, а в келье, где-то у них было устроено, в трапезной храме, там он служил. Ну, общая ситуация, не знаю, тут тоже были гонения, конечно, но... Вот на примере Текладского монастыря можно утверждать, что помягче как-то было, наверное, все же. Не по всей Грузии, а он вот один пример можно такой назвать. Очень интересно это, я сам удивился, что постановление, представляете, этого районного исполкома, что дать деньги монахиням и выделить место землю. Представляете, чтобы они где-то... То есть их выгоняли-то выгоняли, но как-то, в общем... Не знаю, что это.
Может быть, были верующие люди среди администрации?
Может быть, были. Потому что был такой случай, когда один раз, это уже до кончины преподобного, незадолго, прошелся слух, как в Пасынаке, что его якобы убили или что-то такое. И его настолько считали все святыми, его любили.
Чью?
Это, нет, Алексия.
Алексия.
Да. Что... Когда они узнали, что это, на самом деле, это неправда было, но узнали, что якобы его убили, Значит, люди на базаре побросали все свои эти самые продукты, все, кто что продавал, и ринулись туда, в обитель. Это 2 километра от центра. Значит, чтобы, значит, увидеть, он правда жив или нет, толпа, значит, народа пошла туда, насколько его ценили, любили. То есть я к чему это говорю, что вот их дети, наверное, этих людей, которые уже потом в советской власти это все чинили.
Ну, передавали один другому.
А, видимо, они как-то влиялись уже, родители. Все же Мигрели, она очень выделяется вот такими семейными, такими очень традициями, теплыми отношениями. И может эти родители как-то им, этим самым своим комсомольцам, детям как-то на них влияли. Кто-то могла там бабушка, дедушка, мать, отец на них
повлиять.
Да, чтобы они как-то помягче обращались.
Владыка, когда вас назначили в эту епархию, вы знали всю эту историю?
Нет, все это не знаю постепенно. Вот я изучаю, сейчас же пишу диссертацию, тему, книгу, и это все постепенно открывается и открывается.
То есть это даже для Грузии еще не
очень исследованная тема? То, что я вам рассказал, из этого очень многие не знают. Например, духовника обители был такой Петр Бакурадзе, который служил до революции около 20 лет тут. До этих самых гонений большевистских. Он тоже жил тут при монастыре рядом, значит, и его тоже постановление о его переселении. Значит, там постановление такое, что его тоже, этого Петра, ему тоже дать деньги, выделить в городе, в черте города, место, чтобы он там жил бы. Его-то растригли, он снял рясу и не служил. Но, тем не менее, в общем, дают ему землю и дают возможность жить в городе, в центре, участок для жилья и так далее, чтобы он со своей семьи, значит, отсюда ушел. И выселили его из-за этого хозяйства, совхоза Кролиководческого.
Но у них ведь не было зарплаты или пенсии. За счет чего они жили? Люди помогали?
Кто? Монахини?
Монахини.
Люди помогали. Потом у них было, вот все же тут, у них чем-то они... Тут у них было много лавры.
Что?
Лавровые
деревья.
Лавровые деревья очень много тут растут. И они собирали листья и составали, этим они
жили,
да. Ну и люди помогали.
А вы встречали людей, которые помнили еще тех монахинь, отца Шива?
Конечно, они же до сих пор живы. От них тоже я много чего узнал. Так что они все, это очень все, очень интересно. И это многие не знают, это очень, очень интересно. Тут главное что вот то, что мы думали, я, например, думал, что вот эти корни, они все были уже уничтожены, понимаете, что все это заново начинается. Но не совсем так. Оказывается, что это все местами, преемственность, она была, вот Грузия это маленькая. То есть, и вот они... Кое-где все же жили и продолжали тайно молиться, служить. И как только возможность предоставилась, это все как-то воспряло. Но вот Святейший Патриарх, я начал от того, что он является вот таким чудесным, великим представителем вот этой преемства, этого духовного, который возродил потом вот это все, нашу церковную жизнь. Особо нам приятно тут, в Сенаке, что вот... Наши такие подвижники имели в этом такое влияние. Вот это главное, вот это хотел вам рассказать.
А вот если как-то определить эту традицию от святого Алексия до святейшего патриарха Ильи, вот какие ее черты, может быть, основные можно выделить? Что общее у всех последователей святого Алексия? Если мы говорим о традиции.
Ну, вы знаете, что им уже пришлось жить в период гонений. Так что им так уже возможности так служить, свободно подвязаться, кроме там вот исключительных случаев, там в Преклатском монастыре нет. Но можно то, что они как-то все очень мужественно, вот такой фундамент он, видимо, заложил, что они все как-то вынесли потом это гонение и продолжали подвизаться и молиться. Спасли эту традицию, вот это главное. А тогда же главное это было, спасти церковь, спасти вот это монашеские какие-то традиции, вот это главное. Вот они спасли это. Понимаете? И подготовили почву для возрождения, которое происходит последние, там, скажем, 30 лет уже под духовным руководством патриарха нашего Илии II. Конечно, были и другие подвижники, и другие школы. Я сейчас говорю только под преподобным Алексеем. То, что было в Мингрелии и в Западной Грузии. О том. Но это такая большая очень часть этого. Потом, кроме монашеских традиций, они спасли и веру, потому что они очень влияли на мирян, на церковную жизнь, и их очень любили, почитали, и всех этих деятелей. Какой-то пример большой.
Подошла к концу четвертая передача из цикла «Семья преподобного Алексея Синакского». Рассказывал митрополит Синакский и Чхарацкуйский Шио, управляющий грузинскими приходами в Австралии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора «Рустави», а также на музыку святейшего патриарха Илии II. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.